В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. 28 мая 2019 года в 12 часов дня в Москве. Прекрасный, уже летний, по сути дела, полдень, жаркий. И мы с вами снова на Радио Теос встречаемся. Я, Василий Ласточкин, продолжаю вместе с вами читать книгу пророка Исаии. И мы с вами две вот предыдущие передачи, мы с вами, читая 27 и 28 главу книги пророка Исаии, говорили об этом, об этой, во-первых, потрясающей победе над злом, сущностной победе. Злом, которое все время изгибается и ускользает от нас, живя внутри нас. И вот Господь этого изгибающегося, поражает этого изгибающегося, но прямо идущего и криво ползущего змея, поражает. Победа Иисуса Христа на кресте – это торжество. Прежде всего, внутреннее торжество Бога над злом, которое является ничем иным, как продуктом злоупотребления свободы. А вот уже в прошлой передаче мы с вами говорили о том, как наше грешное сознание пытается эту правду переварить. И переваривает оно ее очень плохо. С духовным метаболизмом у греховного сознания серьезные проблемы. Пища эта духовная, говоря словами пророка Исаии, просто исторгается, в буквальном смысле выблевывается на столы религиозных собраний. Все столы, как говорит Исаия, заполнены этой блевотиной, и нет даже никакого места. И вот это религиозное сознание, не усвоившее духовную истину, давайте так говорить уж упрощенно, да, оно пытается в чисто психологическом, социальном, экономическом, политическом, каком угодно, кроме духовного измерения, жить, мало того, не просто жить, существовать, давайте уж скажем так, оно пытается договориться со смертью. И я вот и в прошлой передаче это так-то озвучил, да, сейчас эту мысль повторю, скажу, что вот эта попытка договориться с тем, чего нельзя избежать, она сама по себе абсурдна. И тем не менее логика падшего ума, она пытается это делать. Пытается протянуть ноги на короткой постели и пытается укрыться узким одеялом собственного представления о себе. И это всегда кончается плохо. Да, я умру, например, но после меня останется светлое имя. Правда, узенькое одеяло. Или я умру, но я хоть получу максимум удовольствия от этой жизни. Короткая постель, очень короткая. И вот, подходя к 29 главе пророка Исаии, я хочу поговорить сегодня как бы в двух направлениях. Я хочу поговорить, с одной стороны, об этом голосе чревовещателя, такой утробный голос либеральной культуры в греховном сознании. А с другой стороны, я хочу поговорить о том, что даже из-под праха наших рухнувших попыток договориться со смертью слышится иногда шепот веры. И вот, рассуждая о чревовещательных способностях либеральной культуры, рассуждая о том страхе смерти, который часто, по словам Льюиса, заставляет человека ненавидеть жизнь, мы с вами будем рассказывать сегодня о том, как достоинство духа открывается в его нищете. Потому что предпосылкой для нас, конечно же, будет знаменитая фраза из Нагорной проповеди. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Но давайте вернемся к тексту, к 29 главе пророка Исаии. И здесь вот эта пророческая речь, очередное пророчество, оно изрекается по отношению к Ариилу. Ариил – это просто другое название Иерусалима, так чтобы вы поняли. И возвещается горе. Горе Ариилу. Ариилу – городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражей наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление, и будешь унижен. С земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающаяся пыль. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Вот такими словами начинается это очередное пророчество, которое, с одной стороны, обличает всякие попытки человека, как мы еще раз повторим, договориться со смертью, или, как у Исаия это сказано, заключить договор с адом. И вместе с тем поднимает на невероятную высоту ценность веры. И вот хотел бы я сегодня поговорить о том, в чем же, собственно, заключается подлинное достоинство человеческого духа. Как это ни странно, достоинство это, исходя из слов Спасителя о блаженстве духовной нищеты, открывается почему-то с невероятнейшей силой именно в обстоятельствах, против которых мы бессильны. Наверное, нам многое, очень многое скажут реальные или выдуманные персонажи об этой духовной нищете, иногда показать лучше, чем объяснить, ведь правда. И для меня, например, примерами такой духовной нищеты являются Франциск Азийский, персонаж вполне реальный, или Дон Кихот, вместе с ним и князь Мышкин из «Идиота» Достоевского, персонажи хоть и выдуманные, но мы с вами узнаем таких людей иногда среди нас. Они редки, а потому особенно запоминаются. Был в свое время советский фильм, так назывался «Дети Дон Кихота». Там замечательно играл Папанов, врача детского. Вот такие люди, они, мне кажется, показывают куда больше, чем рассказывают нам, в чем же оно состоит, собственно говоря, это блаженство духовной нищеты. Вот мне нравится момент в «Дон Кихоте» у Сервантеса, когда Санчо Панса в кавычках пытается вразумить, образумить Дон Кихота, и ответ такой потрясающий. Что ты мне говоришь, Санчо? Я знаю, кто я такой. И вот это, наверное, такой признак настоящей духовной нищеты, этого проводника того, что называет Библия блаженством, счастьем. Человек знает, кто он такой. Он может быть расстроен по поводу того, какой он, по поводу того, какие у него обстоятельства. Они очень часто бывают, языком Достоевского выражаясь, неказистыми. Но, тем не менее, он всегда знает, кто он такой. И вот в этом смысле мы живем, как говорят богословы, во всей этой двусмысленности человеческого существования во времени. которая характеризуется, конечно, вот этим фактором конечности всего. Время кончается, пространство ограничено, причины неясны, последствия смутно угадываются. И в этом смысле все функции духа и мораль, и религия, и культура вот этой двусмысленности подвержены. И Господь говорит, обращаясь к Иерусалиму, городу, в котором храм, к месту, обозначенному прежде всего как местом присутствия Бога, духовного присутствия. Месту, в котором жил Давид. И, конечно же, если говорить о горизонтальной перспективе, Исаия говорит о грядущем падении Иерусалима во время осады его Навуходоносором, о грядущем плении, изгнании и рассеянии Израиля со своей земли, безусловно. Но мне думается, что здесь, в этом пророческом видении, имеется в виду нечто другое. Что то место, где и время, на которое мы полагаемся в плане духовного присутствия, та форма, давайте так скажем, внешнего благочестия, на которое мы очень часто рассчитываем, оказывается всего лишь жалкой попыткой договориться со смертью. И это печально. Печально, когда жизнь биологическая, психологическая начинает диктовать духовной жизни, в чем ее смысл. И вот еще раз повторясь, договор со смертью не получился. Договориться с очевидной неизбежностью невозможно. И вот человек, личность, унижен. Он на земле. Он живет в прахе своих политических амбиций, своих интеллектуальных притязаний. Я недавно читал великолепную серию романов Марка Алданова «Мыслитель», посвященную вот временам Екатерины и Павла в России и французской революции. И вот последним, там их несколько романов этой серии, последний роман «Остров Святой Елены», потрясающе описана смерть Наполеона. Вот правда, я вот сегодня вспомнил это, из-под праха голос звучит. Когда он всем своим близким последние дни говорит, да что вы, какая гениальность. Все дело в случае, в случае, в случае. И будешь унижен. Земли будешь говорить. И глуха будет речь твоя из-под праха. И голос твой будет, как голос чревовещателя. Из-под праха шептать будет речь твоя. И вот я решил противопоставить этой фразе молитву апостола Павла. В послании к Ефесянам, говорят некоторые толкователи, он, когда говорит эти слова, стоит на коленях, диктуя это послание. «Для сего я преклоняю колено мое пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да дастся вам по богатству славы своей, его славы, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Какие потрясающие слова. Человек встает с колен тогда, когда встает на колени перед Богом. Я подумал, что, наверное, если мы говорим об этом голосе из-под праха. Мы можем в какой-то степени выразить мысль о том, что еще не все доброе и не все человеческое до конца погибло. Человеческий образ, а человек – это образ и подобие Бога, даже искаженный, как пишет Салтыков-Щедрин, не перестает быть все-таки человеческим. Даже испачканное грязью лицо – это все-таки лицо человеческое, пока еще. И здесь, наверное, вот чем ближе вы к середине книги Исаии подходите, тем больше вы видите, каким чудом был этот внутренний переворот в нем. Вот от этого внешнего реформатора, обличителя, смотрите первую главу, да, вся голова в язвах, все сердце иссякло, он обличает, реформирует. И потом вот эта шестая глава, после смерти царя благочестивого, рухнувшей надежды, вот эта речь Исаии из-под праха. «Бедный я человек с нечистыми устами». И вот все больше и больше, вот вы будете идти к концу, вы будете эти великие строки Исаии «утешая, утешая», которых мы будем читать. То есть вот это идет постепенный такой поворот сознания человека от обличения к утешению. Милость начинает вот эта тональность милости звучать в книге пророка Исаии. Но для начала нужно разрушить этот договор со смертью. Для начала должны рухнуть все наши амбиции и претензии к жизни. Вся наша мнимая защищенность от смерти, надуманная. И вот тогда мы можем проникнуться величием шекспировских строк из его «Венецианского купца». Какая мысль потрясающая. Но милость выше мановения скиптра, и трон ее живет в сердцах царей. Она есть свойство Бога самого. Земная власть тогда подобна Божьей, когда с законом милость сочетает. Я говорю об этом сейчас потому, что, наверное, вот уже почти пять месяцев прошло в 2019 году. Мы видим снова, что жизнь-то, в общем, по большому счету, легче не становится. Скорее, новые времена оказываются в чем-то ведь тяжелее прежних. Нет на земле уже спокойных мест, где можно было бы спрятаться во всех отношениях. Не спрячется ни от площадной брани, ни от дворцовой сплетни, если говорить старинным языком, да? Странное, если не страшное время. И вот пророк Исаия говорит слова, направленные как будто бы против собственного города. Вообще Ариил, вот это древнее иудейское слово, называли так Иерусалим, второе имя, да? Называют же Петербург Северной Венецией, да? Так вот, Ариил означает очаг Господа. Это духовный очаг, в котором все время горит огонь. Очаг, вокруг которого может греться душа. Вот что такое храм для иудея и город Иерусалим. 2000 лет каждый иудей в субботу произносили за столом этот тост. Встретимся в Иерусалиме, да, вот это желание вернуться домой, к этому очагу, где горит огонь божественного присутствия. И у нас у каждого, я надеюсь, у каждого верующего Христа этот очаг есть. Очаг присутствия Бога. Куда мы, к сожалению, иногда приходим тогда, когда совсем замерзли, оборвались и износились, погреть свою душу. И это, конечно, жертвенник. И мы с вами знаем, что есть только одна жертва, угодная Богу. Одна жертва, к которой Он благоволит. Это крестная смерть нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. И вот наступает момент, когда, вот по словам пророка Исаии, когда огня нет, остался только перегорелый пепел. Это пепел бессмыслицы всех человеческих жертв. Это пепел напрасности всех человеческих ожиданий, которые связаны, опять-таки я возвращаюсь к этой мысли, с попыткой договориться со смертью. И мы забываем, в чем это состоит наше достоинство. И вот вдруг, когда кругом войны, там разрухи, проблемы, кризисы политические, экономические, социологические, психологические, какие угодно, вдруг из-под этого праха слышен голос. Голос. И я вот вспоминаю, был в Архангельске несколько лет назад, мы там делали семинар для священнослужителей, вот священников православных, которые окормляют людей духовно в тюрьмах, в местах лишения свободы. И мне до сих пор помню фразу одного священника, который так замечательно высказался по поводу нашей культуры. Что она-то, к сожалению, сыграла очень трагическую роль в духовной истории нашего народа. С ее легкой подачи потом столько священников истребили, столько храмов разрушили. Но слушайте, опять-таки вторая сторона этой медали проглядывается. Сколько мучеников, исповедников. Сейчас читаю замечательную книгу Волкова «Погружение во тьму». Человек, который 27 или 28 лет, по-моему, отсидел в разных лагерях, потрясающий опыт. И вот он описывает свой опыт общения со священниками на Соловках. Это что-то, ну, совершенно потрясающее просто. Сколько достоинства, чистоты, сострадания, милосердия из-под этого праха вдруг зазвучало. Из-под праха рухнувших колоколен, из-под праха вот всего этого привычного уклада, который вдруг рухнул. И вот здесь, я думаю, очень важно, чтобы мы прониклись духом вот этого пророческого видения, который говорит нам о том, что достоинство наше и достоинство нашей веры, оно не в психологическом комфорте и не в материальном благополучии. Вот я как-то недавно беседе сказал, что мы давно уже перепутали две разных вещи совершенно, мы их смешали в одно. Благополучие и благосостояние. И вот духовный человек с точки зрения мира никогда не будет благополучным. Но благосостояние народа определяется как раз наличием таких вот духовных нищих людей. Количеством нищих Лазарей у ворот, количеством Дон Кихотов в нашем обществе, Франциско-Азийских в наших храмах. Потому что это они соль земли, и это они свет миру. И их речь иногда может звучать, как будто из-под праха. Но там открывается такая глубина, такая сила света. Проблема, мне кажется, в том, что сегодня, вот я процитирую вам Марка Алданова, про роман которого говорил, появятся новые идеалисты. Идеализм их наглый, глупый, Зато у них твердая вера в себя. У них душевная целостность. Своей мерзости еще не виданная в истории. Будущее принадлежит идеалистам хамства. Это написал наш русский писатель Марк Алданов в 1919 году, уехавший из большевистской России. Вот так. И вот сегодня, когда мы живем во времена, когда люди пытаются что-то из праха делать, шумят, прах этот, пыль эту поднимают в воздух, вот как у Исаии, да? И от этой пыли дышать тяжело иногда. Пыль какого-то квасного патриотизма, ложных амбиций политических. Причем везде это сейчас. Звучит из-под этого праха речь. Речь, которая даже иногда как шепот воспринимается. И люди ее часто не слышат. Но этот шепот из-под праха всегда слышит Бог. Политика, как сказал тот же Алданов, это шарлатанство, умеряемое проницательностью. Люди пытаются играть в азартные игры с жизнью, договариваясь со смертью. И все это ведь однажды рушится всегда. И вот, понимаете, духовная нищета, что это такое? Кто я такой, когда у меня уже ничего нет? Когда у меня отняли все, что у меня есть, все, чего я добился, все, что я ценю. Как раз меня сняли погоны, мундиры, отняли привилегии и должности. Кто я такой? И вот это вопрос, пожалуй, самый важный. Потому что я вот смотрю сейчас, да, вот, ну, в свое время, во времена пророка Исаии, Египет, Сирия, Вавилон, финикийцы, все эти величайшие были цивилизации. По сравнению с ними Израиль был просто пятнышком на карте. Я уже не говорю про Римскую империю. Что такое Иудея, какое-то там забытое Богом место, какая-то окраина вообще империи. Для Пилата поездка туда была скорее ссылкой, чем карьерой. Где они сейчас все? У пирамид уже стоит Макдональдс, у египетских. От Вавилона вообще ничего не осталось, не говоря уже о Финикии. И вот а в Сирии живут уже давно другие совершенно люди, не те, которые населяли ее раньше. Я вот думаю, как часто люди думают, знаете, что будто бы меняются вот эти слагаемые местами, и от этого вроде сумма как бы меняется. Нет. Сумма зла от этих перемен только увеличивается. Люди думают, ну сейчас будет другая власть, будет другая жизнь. Неправда. Все то же самое. Мало того, от перемены суммы, от перемены мест, слагаемых местами, если говорить о зле, об этом неуловимом, живущем внутри человека, его сумма только увеличивается. Потому что приходят к власти другие люди, голодные и жадные, которым все мало-мало. И вот, пожалуй, что удивительная вещь, вот этот голос, кто-то говорит с вершины своего человеческого безрадостного успеха, кто-то говорит из подвала своего раненого самолюбия, как герой романа Достоевского «Человек из подполья», да? И голос этот ведь никто не хочет слышать, к сожалению. И всякое, вот как говорит Исаия, и всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющего читать книгу, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай, а тот отвечает, а я не умею читать. Ну, давайте на этом прервемся, поговорим немножечко о духовном невежестве после небольшой музыкальной паузы.
В эфире радио Теос квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
28 мая 2019 года, вторник, 12 часов уже 31 минута московского времени. Летний жаркий полдень в этот майский светлый день, вот так мы скажем. И мы с вами, это я, Василий Ласточкин, вы, слушатели Радио Теос, продолжаем читать книгу пророка Исаия. И говорим мы сегодня об этой глухой речи из-под праха. И о безнадежности всяких попыток человека договориться с неизбежной очевидностью. И вот здесь я вернусь к тому, на чем мы закончили, вот перед паузой на той мысли, что Исаия говорит, что будут времена, и они уже настали, когда слишком для многих вечная книга запечатана, а те, кому дают ее читать, собственно говоря, и читать-то даже не умеют. Тут почему-то вспоминается мне разговор Христа с Никодимом ночной. Он говорит: ребят, я вам о земном говорю, а вы не понимаете. А что же будет, когда я начну говорить о небесном? И ведь давайте так вспомним, Никодим – это один из самых уважаемых книжников. Уж кто-кто, а Никодим-то в Писании разбирался. И вот это, я бы так сказал, наверное, можно современным языком выражать, сказать, вот эта духовная некомпетентность – сегодня она, как ржавчина, поразила религиозное сообщество. Когда все как с ума посходили, просто упирая на благополучие и отказываясь от благосостояния. Понимаете? Вот это страшно, когда люди ценят стиль жизни выше, чем ее смысл. Вокруг этого все. Когда религиозные институты обслуживают вот это странное невежественное желание человека идти в церковь, чтобы все было хорошо. И вот это такой вызывает внутренний протест естественный. У нормальных священников, которые говорят: ко мне приходит крестить ребенка, а чтоб не болел. И вспоминаются слова апостола Павла, который буквально кричит коринфянам: если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И вот этот отказ от духовной нищеты, как неизбежного спутника всякой подлинной жизни в духовном измерении, он приводит иногда к страшным трагедиям. И что такое, собственно, духовная жизнь? Это ведь избавление от этой внутренней слепоты и глухоты. Избавление, в котором человек перестает быть рабом внешнего. Он становится слугой вечного. Это рассеивание мрака безнадежности, связанного со своей конечностью, со своей ограниченностью во времени. Это когда сквозь туман иллюзий начинаешь видеть ясную перспективу неба. Когда радость становится для тебя критерием смысла, а не показателем удовольствия. И вот почему апостол Павел во всей той мудрости, которую Бог ему дал, в понимании тайны Христа, непостижимой до конца, преклоняет колено, молит Бога Отца, от которого всякое отечество именуется земное и небесное, чтобы он дал нам по богатству своей славы крепко утвердиться внутренним человеком во Христе. И вот Удастся ли нам при этом что-то изменить во внешней жизни, это уже не так важно. Какие-то последствия, конечно, будут. Что-то получается, что-то нет. Я думаю, мы пытаемся сейчас в Можайской колонии, колонии воспитательной поставить спектакль, замечательный спектакль. Будем его показывать. Что конкретно в жизни этих ребят поменяется с внешней точки зрения, я не знаю. Но я знаю, что они узнают Христа, возможно. Кто-то из них поверит. Я знаю, что из-под праха их рано рухнувших надежд обрести благополучие в этой жизни вдруг вырастет явление нового порядка. Благосостояние духа, оно куда важнее благополучия души. Знаете, такое странное возникает чувство иногда. Чувство того, что ведь все повторяется, все идет по кругу. У меня такое ощущение сейчас, вот, что повторяется все, что было в 1917 году и до него. В других формах, в другом немножко контексте, но то же самое все. Все как будто по кругу. И были и толпы, и было желание перемен, потом эти перемены. И вот у нас все это слишком часто повторяется, да и во всем мире. Эти непонятные надежды на демократию, которые тоже рухнули. Как рухнули эти бесполезные мечты о какой-то разумной монархии. Было все это было. И вот здесь снова, знаете, вот накануне, на фоне того, о чем я говорю, пророк Исаия, который возвещает вот эту речь из-под праха, снова произносит эту великую фразу в тот день. Вообще, ветхозаветные пророки, очень многие, да все говорят об этом дне. И для меня тот день, это всего их два дня, вот этих тех, если говорить о дне, как об эпохе. И первый день это тот, это когда пришел Христос. Когда он умер и воскрес. А второй день – это когда он вернется обратно. Мы живем между ними, между этими двумя днями. И вот для человека, который услышал этот голос из-под праха, голос Духа, наступает это внутреннее озарение. Тот день, говорит пророк Исаия, глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых, и страждущие, слышите, неблагополучные, страждущие, более и более радоваться будут Господи, и бедные люди будут торжествовать в святом Израиле. Вот вам обетование духовной нищеты. А в книге Даниила, к слову сказать, пророка Даниила, жившего уже после того, как многое из того, что возвещал пророк Исаия, осуществилось, там такой есть потрясающий призыв ангела к Даниилу, Гавриил, архангел Гавриил говорит с пророком Даниилом и говорит ему: «Вникни в слово и разумей это видение». И вот это, понимаете, пророческое слово, оно как светильник во тьме, освещает нашу внутреннюю жизнь. И вот замечательно, замечательно возвещает это будущее нам пророки Ветхого Завета, в числе которых одним из самых ярких, конечно, предстает пророк Исаия. И если взять, вспомнить, вернуться опять к тому же пророку Даниилу, как он говорит об этом завете для многих, который будет утвержден, когда Христос совершит единственную угодную Богу жертву. Но он же возвещает и грядущую накануне конца мира мерзость, мерзость и опустошение на крыле святилища. Мне интересно, вот в 27 стихе 9 главы книги пророка Даниила, почему именно на крыле, ведь именно там, на крыле храма, дьявол, искушая Христа, предлагал ему броситься вниз. Странно. И вот это, мне кажется, страшное искушение для верующего человека, еще более страшно. Это искушение безнаказанностью. А, сделай вот это, ничего тебе не будет. Бог все равно тебя любит. Сейчас любит так говорить. И вот это чувство безнаказанности, которое очень во многом преобладает сегодня в сознании человека, в том числе и религиозного, оно, мне кажется, человека опустошает. Потому что безнаказанность – это обратная сторона безответственности, это страшная штука. Когда она начинает руководить греховным сознанием. И это еще один, к слову сказать, способ такого кривого, корявого договора со смертью, который мы пытаемся заключить. Но опять-таки, еще раз возвращаясь к мысли, сказанной в прошлой передаче. Короткая эта постель. Очень короткая. Земной успех. Узкое это одеяло. Временное благополучие. Не протянуться на них нельзя, не укрыться, завернуться в это одеяло невозможно. Дух, по словам апостола Павла, когда он пишет Тимофею в первом своем послании, в 4 главе, он говорит, Дух же говорит ясно. И вот эта членораздельность Духа, открывающего глаза нашего сердца. Духа, дающего нам внятное представление о том, что происходит в мире. Духа, который наполняет нас радостью смысла, а не удовольствием от благополучия. Духа, который есть основа и опора нашего благосостояния в высшем смысле. Вот это важно для нас видеть и читать в открытой Иисусом Христом книге. Книге, которую сегодня мало кто умеет прочесть, к сожалению, по-настоящему. А пока, вот подходя к концу этой передачи, остается сказать, что даже при всем том, что очень сильно изменилось в религиозном сообществе отношение к греху именно внутри, даже при всем том, что очень большой акцент делается на благополучии и очень мало говорят о благосостоянии, даже несмотря на это, на попытки договориться со смертью, у нас есть возможность каждый день называть хотя бы внутри себя вещи своими именами, исповедоваться перед Христом, позволять Ему очищать нас, чтобы этот свет внутри нас продолжал светить, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И я думаю, знаете, вот сегодня такие времена, читал давно уже, где-то года полтора назад, роман Ле Карре, известный автор детективов неплохих, «Песня для зебры». Там очень интересный герой главный романа, который знает очень много редких языков. В Европе их почти никто не знает. И вот он присутствует на переговорах в одном африканском государстве, и главная его задача – скрыть тот факт, что он понимает. Вот поразительно. И такую цитату я себе выписал. «Притворяться, будто ты услышал что-то, чего на самом деле не слышал, довольно легко. Согласен. Такое со всеми происходит сплошь и рядом. А вот услышав что-то, притворяться глухим очень даже трудно, на мой взгляд. И я говорю здесь, скажу только, знаете, у многих получается это, к сожалению, сегодня. Мы делаем все, что угодно сегодня, только не называем вещи своими именами. Я вспоминаю первое и второе послание Коринфянам. Посмотрите, как смело, отважно, в какой глубине любви говорит апостол Павел жителям этого славного, в кавычках, города Коринфа о грехе. Как он обличает грех, как он борется со злом. Причем оружие-то у него только одно слово, другого нет. Я вспоминаю, как я, работая вот в прошлом году в Оренбурге, в отделении для принудительного лечения преступников, которые признаны больными, мне один психоаналитик подарил книжку свою и там написал: «Спасибо вам за то, что вы боретесь со злом, заступаясь за злодеев». Вот, наверное, один из самых великих комплиментов, которые я в жизни получал. И я думаю, в этом наша задача, людей, которые являются искорками света и крупинками соли в этом мире, быть теми, кто борется со злом, защищая злодеев, борется с грехом, утешая грешников. Задача сложная, больше того, скажу, без Бога она вообще невозможна. Приучать людей к этому здоровому вкусу, настоящей духовной жизни. Вот почему, я думаю, очень важно понимать, что сегодня мы живем в мире, где отношение к греху очень сильно изменилось. Где злой умысел, по словам Альбера Камю, рядится в одеяние невинности по странному извращению, характерному для нашей эпохи. Именно невинность вынуждена оправдываться. И я думаю, вот эта мерзость запустения, о которой говорит в своем пророчестве Даниил, она именно в том и состоит, что безнаказанность и безответственность становятся нормой во всех измерениях жизни, и в политике, и в экономике, и я уже не говорю о психологическом восприятии действительности. И поэтому я, заканчивая эту передачу, у нас осталось чуть больше полутора минут, хочу сказать следующее. Мы иногда слишком привыкаем к своей греховности, воспринимаем ее как норму, привыкаем к своей ошибочности, и она начинает переходить те допустимые здравым смыслом пределы погрешности. Единственное, кто может вернуть нас в эти пределы, это Господь наш Иисус Христос. И каждый раз, когда мы встаем на колени перед Ним, когда мы осознаем всю ничтожность праха наших рухнувших надежд и мечтаний о благополучии в этой жизни, вот тогда мы начинаем, мне кажется, обретать вот это духовное благосостояние. Мы начинаем ощущать этот странный вкус, вкус блаженства духовной нищеты. Вот на этом я хочу эту передачу закончить и пожелать нам всем поменьше уважать прах и побольше уделять внимание тому, что мы слышим из-под этого праха. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. До свидания.